Лариса Вербицкая. В 60-6-0 в мою пользу. Вступление. На телевидении перед началом прямого эфира подается одна команда, которую никогда не слышат телезрители. «Наша минута». Она раздается в миниатюрном наушнике у телеведущего. И это значит, что ровно через 60 секунд прозвучат позывные передачи, загорится красный сигнал на телекамере и начнется работа в прямом эфире. За эту минуту надо еще раз все проверить, взглянуть на контрольный монитор и приготовиться к следующей команде выпускающего режиссера. Мы в эфире. Не сосчитать, сколько раз я слышала эти слова за 38 лет работы на телевидении, из которых 28 в утренней телепрограмме Первого канала. Доброе утро. В 1982 году, когда я закончила учебу в Кишиневском педагогическом институте, однокурсник, подрабатывающий вечерами на студии телевидения, уговорил меня поучаствовать в объявленном там конкурсе на должность диктора. Может быть, именно тогда я впервые, сама того не осознавая, воспользовалась действенной силой личного имиджа. Впрочем, в те годы такого слова в обиходе еще не было. Я не из робкого десятка, но когда в фойе Кишиневской телестудии увидела человек 200 красивых, ярко одетых, модно причесанных девушек с выразительными тенями на глазах и сочной губной помадой всех оттенков, то чуть было не ушла. Но в силу своего упорного характера решила не сдаваться. Осталась и успешно прошла конкурс на единственное место русскоязычного диктора. Это стало началом моей новой жизни. Я не очень-то верю в силу формул, диаграмм и графиков, объясняющих, как можно с помощью имиджа достичь успеха в карьере и в жизни. Поэтому на страницах этой книги я буду откровенно рассказывать о своем пути, прочно связанном с телевидением, о моем опыте и полученных знаниях, о своих ошибках и достижениях, которые ждали меня на непростой, но очень интересной дороге от начинающего диктора Кишиневского телевидения до телеведущей Первого канала, заслуженной артистки России Ларисы Вербицкой. Все мои советы и рекомендации я опробовала на себе и привожу в книге только те из них, которые действительно работают и дают заметный результат. Но это не значит, что можно ограничиться только этой полезной информацией. Я хочу, мой уважаемый слушатель, чтобы у вас благодаря моей книге появился интерес к анализу, коррекции и обновлению своего неповторимого имиджа. Я хочу, чтобы моя книга помогла вам собрать воедино все отдельные штрихи вашего характера, вкуса, воспитания, привычек и знаний в единый яркий, выразительный, запоминающийся образ активного, современного человека 21 века. И впоследствии этот образ будет помогать вам выстраивать свою судьбу, деловую карьеру, личную и семейную жизнь. Есть масса мудрых пословиц о выборе своего жизненного пути, но мне нравится это. Тот, кто хочет стать художником, будет рисовать даже вилкой по воде. Я очень надеюсь, что моя телевизионная жизнь и мой опыт работы над имиджем помогут читателям начать поиски верного пути к успеху в своей профессии, к совершенствованию своего уникального образа. Удачи вам в этом и новых открытий. Эта книга написана благодаря вам, миллионам моих телезрителей, которые много лет поддерживают меня своими письмами, искренними словами во время встреч и ежедневными добрыми отзывами на моей страничке в Инстаграме. Но есть люди, без которых эта книга просто никогда бы не родилась. Я благодарна моему мужу Александру Дудову за то, что достойно переносит все жизненные сложности, связанные с моей работой, за поддержку и понимание, за его силу и ясность ума, за терпение и юмор, за благородство и любовь все годы нашей совместной жизни. Моим детям, Максиму и Инне, за любовь, доброту и терпение, особенно в то время, когда мне приходилось нести ношу известности и повышенного внимания к семье и личной жизни. Дети всегда оставались теми, для кого мне хотелось быть лучшим примером. Моему учителю, наставнику и другу, телевизионному режиссеру Елене Ивановне Автении за преданность и за то, что не давала сбиться с пути в профессии в момент становления в ней. Композитору Евгению Дмитриевичу Доге за то, что поверил в меня в начале моей телевизионной карьеры, за искреннюю помощь, за радость общения во время совместной работы в Кишиневе и в Москве. издательству АСТ и вдохновителю проекта Оксане Барцис за редактирование и внимание, за веру и проницательность. Особая признательность профессору Виктору Максимовичу Шепелю, президенту Лиги профессиональных имиджмейкеров, за знания, полученные на его лекциях, и многолетнюю поддержку. Глава первая. Первая удача — мое детство. Я родилась в Феодосии и в детстве долго верила в чудесную историю, рассказанную мне родителями. Будто бы они плыли в лодке по морю и вдруг увидели маленькую хорошенькую девочку, которую хотели съесть рыбы. Родители ее спасли. Конечно же, этой девочкой была я. Как ни странно, но я сейчас с опаской вхожу в морские волны и очень пугаюсь, когда дно уходит из-под ног. Ну а рыбу я, наоборот, люблю, особенно жареную. В живописной Феодосии я прожила только свои первые месяцы после рождения. Наша семья переехала в Кишинев. Этот добрый, красивый и открытый город я и считаю своим родным. В детстве я была миленькой, пухленькой девочкой. Соседские дети во дворе из-за моей активности иногда дразнили меня паровозиком. Да, я часто становилась заводилой во многих играх. Это сейчас кажется странным, когда пятилетние дети гуляют одни. А в те по-кишиневски спокойные годы мама просто вешала мне на шею ключ на шнурочке и уходила на работу. Но началась школьная пора, занятия в спортивных секциях, и уже никому во дворе не приходило в голову меня задирать, ведь я могла дать сдачу своим обидчикам. В целом, мой внешний вид вполне вписывался в образ школьницы, спортсменки, комсомолки. Со спортом я дружу с самых малых лет. Сначала сидела на трибунах, смотрела, как мама, участница спортивной команды больницы, в которой она работала, выступала в соревнованиях по теннису и бадминтону. Потом в 6 лет я сама пришла в секцию акробатики и сразу же на первом занятии сделала мостик и села на шпагат. Я занималась в большом спортивном центре в Кишиневе, где был бассейн, и вскоре попросилась в секцию по прыжкам в воду. А потом увлеклась и подводным плаванием. Затем была художественная гимнастика и, наконец, секция легкой атлетики спортивного общества «Динамо». Я даже выступала за молодежную сборную Молдавии по легкой атлетике в прыжках в высоту и показывала отличные результаты. Тренер просил родителей отдать меня в спортивный интернат, но они были против, ведь я училась в английской спецшколе, и маму с папой больше интересовали мои победы в лингвистических олимпиадах. Потом начались травмы, которые совпали с выпускными экзаменами в школе, и постепенно большой спорт ушел из моей жизни. Я перестала заниматься легкой атлетикой, но еще долго мне снилась та планка, через которую я перелетала, словно в замедленной съемке. Это стремление преодолеть новую высоту помогает мне всю мою жизнь. И папа во снах всегда видится мне в тот момент, когда стоит он у бортика на стадионе и страстно болеет за меня на соревнованиях. Так спорт подарил мне не только здоровье и стройную фигуру, но и упорство в достижении цели и стремление к победе в любой ситуации. И это очень важные качества для становления личности в целом, в том числе и для работы над собственным имиджем. Глава вторая. Мама — мой лучший имиджмейкер. Мама работала в больнице старшей операционной сестрой и была самой опытной и надежной в отделении. Хирурги любили, когда на операции ассистировала именно она. Если маму срочно вызывали из дома на работу, а папа в это время был в командировке, она брала меня с собой. Я обожала эти поездки. Помню, как ждала маму в соседнем помещении с операционной, где стерилизовали перевязочные материалы и хранили сверкающие и замысловатые хирургические инструменты, которые совсем не наводили на меня страх, а, напротив, вызывали любопытство. Иногда, если операция затягивалась, нас с мамой отвозили домой на попутной машине скорой помощи. В детстве я долгое время хотела стать врачом, но всегда слишком переживала за больных, а медицина — это профессия, в которой требуется навык принятия жестких решений. Одно из ярких впечатлений моего детства — аккуратный и женственный образ мамы. Она всегда очень тщательно подходила к выбору своего небольшого гардероба, предпочитая качество количеству. Если у нее появлялось новое платье, это всегда была очень элегантная, добротная, классическая вещь, которую можно было носить не один сезон. Мама всегда считала, что одна дорогая пара удобных и практичных туфель лучше, чем несколько недолговечных новомодных. Именно по стуку ее каблучков я всегда знала, когда мама подходит к нашему дому. Мама всегда сама выбирала для папы подходящие галстуки. В те годы это был, пожалуй, самый обязательный аксессуар мужского костюма. Ну а папа просто сдувал пылинки с маминого пальто или платья. И даже следил за вертикальностью стрелок на ее чулках, которые в 60-е годы были в моде. На всю жизнь мне запомнилось, как родители были внимательны друг к другу. Перед выходом из дома они следили, чтобы их внешний вид был безукоризненным. Наверное, именно тогда и сложилось мое представление о том, какими должны быть взаимоотношения между мужем и женой. В детстве проще всего формировать внутренний мир человека, развивать его вкус, полезные привычки, учить вырабатывать собственное мнение и умение прислушиваться к мнению других. Отец увлеченно следил за моими спортивными успехами, а вот мама мечтала, чтобы я стала ни больше, ни меньше послом нашей страны. Видимо, потому что один из ее любимых фильмов был «Посол Советского Союза» с Юлией Борисовой в главной роли. Это мамино желание и воспитало во мне такие черты характера, как сдержанность и дипломатичность, которые вместе с отличным знанием английского столько раз помогали в моей телевизионной жизни. Советы на все времена. Не будь лучшим, будь единственным. Привлекательный имидж проявляет лучшие качества человека и, что особенно важно, в то же время отвлекает от его недостатков. Правильно созданный имидж помогает наладить сотрудничество с окружающими людьми. Обладая индивидуальным образом, человек приобретает устойчивую уверенность в себе, что само по себе ключ к успеху в жизни. Глава третья. Итак. Начало. В 1982 году я прошла огромный конкурс на должность диктора Кишиневского телевидения. Так началась моя телевизионная биография. Как к новому молодому сотруднику ко мне относились с особенно пристальным вниманием. Я хорошо понимала, что мои коллеги по дикторскому отделу и просто работники эфирной студии все присматривались к начинающему диктору, оценивали мои поступки, творческие способности, мой потенциал, образованность, вкус, манеры. А как придирчивы в то время были телезрители. Новенькой на экране. Посмотрим, посмотрим. В то время в стране книг по имиджу не было. Все приходилось делать интуитивно и предельно аккуратно, опираясь только на свой вкус, внутренние ощущения и, конечно, на родительские советы. Были и тактичные рекомендации со стороны руководства, но они касались лишь внешнего вида, накануне ответственных новостных выпусков. Некоторые указания были просто необъяснимыми. Так некролог о кончине генсека КПСС мне категорически рекомендовали читать без всякого макияжа. Очень жалею, что не сохранилась видеозапись того экстренного исторического выпуска новостей. Я до сих пор не могу понять, как такую важную информацию доверили читать мне, только начавшей карьеру телевизионного диктора. Видимо, другие мои коллеги решили не рисковать. Этот момент стал для меня очень серьезным испытанием. Как говорится, учитывая ситуацию, я выбрала сдержанную классическую блузку, единственный в моем гардеробе темный костюм, села перед камерой, собралась с духом и с выражением глубокого прискорбия зачитала официальный текст некролога. Все прошло безукоризненно. Видимо, у меня при этом были такие выразительные и неподкрашенные глаза, соответствующие официальному тексту, что руководство осталось довольно своим выбором. Советы на все времена. Обязательно запомните, как мы воспринимаем информацию. В это трудно поверить, но мы распределяем свое внимание следующим образом. 7% на слова, 38% на голос, дикцию, тембр, темп речи. 55% на внешний вид, позы, жесты, мимику говорящего. Из этого следует, что в общении людей не так важна содержательная часть передаваемой информации, как манера ее изложения. Собеседник может многое узнать о нас исключительно потому, как мы говорим. В то время на центральном телевидении и, конечно, на всех республиканских телестудиях дикторы не только читали новости и программы телепередач, но и вели трансляции концертов, снимались в качестве ведущих различных телевизионных проектов, от общественно-политических до детских. На Кишиневской телестудии я прошла отличную школу мастерства, испытав себя в разных жанрах. Вот когда надо было менять и прическу, и макияж, и свои немногочисленные наряды. Я научилась комбинировать элементы одежды, отдавать должное внимание ее выразительным деталям, которые помогали освежить или создать минимальными средствами новый образ. Навыки и опыт росли от эфира к эфиру, и порой этому помогали даже непредвиденные ситуации.